прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
И еще раз я говорю здравствуйте всем нашим слушателям. Мы тут продолжаем обсуждать новости, которые вы, вполне вероятно, не заметили. И вот, в частности, передо мной статья из газеты «The Guardian». Называется она так: «От Трампа до Канье и Маска. Почему сверхбогатые покупают социальные сети?» Знак вопроса. Ир, читала эту статью?
Читала. Ну, мне кажется, это такой вопрос на поверхности. Почему бы и не покупать? Ну, с Трампом все понятно. Его выперли из Твиттера, причем совершенно бесцеремонно. Потому что свобода слова по-американски не такая. Если нам не нравится то, что вы говорите или пишете, до свидания. Пишите, говорите где-нибудь у себя. Ну, Трамп решил, а почему бы и нет? И, соответственно, организовал свою собственную социальную сеть, по-моему, называется Truth Network или что-то в этом роде. Ну,
да,
и
да,
там вот он пишет
social,
и пишет,
да.
И продолжает вещать. Да, Truth Social, да. Вот ему, значит, как бы прекрасный, мне кажется, выход из ситуации.
Правда, правда
я не знаю, сколько там подписчиков.
Пишет ли в этой социальной сети, да, кто-то, кроме Трампа, вот у меня
еще
вопрос.
Да. Ну да, 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 это мой собственный твиттер для Трампа, да, но его можно понять. То же самое можно, также можно понять, собственно, и Канье Уэста, который собирается, вроде по идее, покупать сигнал. Так что, опять же, почему, мне кажется, он это делает? Потому что в последнее время Канье очень, скажем так, неординарная фигура. То он появится на неделе высокой моды в Париже, по-моему, это было, в футболке, которую сам же изготавливают, на которой было написано «Жизни белых важны». Тут же прошел фурор, негодование, его обвинили в расизме, ну, потому что он якобы не уважает тех черных, которые погибли за время рабовладельческого строя в США и вообще за последние лет 200. То его обвинили в антисемитизме. Я думаю, он просто понимает, что если так дальше пойдет, его скоро забанят везде, и ему тоже нужен будет запасной аэродром. Вот, чтобы он мог там писать свои иногда, конечно, взбалмошные, но подчас очень такие интересные вещи. Мне вообще Канье нравится, потому что он бесит всю эту западную политкорректную публику, при этом являясь рэпером, причем достаточно неплохим и очень успешным, модельером. Все практически, чего он касается, превращается в золото. А он очень знаменитая и, в общем-то, знаковая фигура. И когда вот он начинает бесить вот эту всю, скажем так, общественность, на это просто любо-дорого смотреть. То есть они сотворили себе кумира, а кумир теперь вот с ними так нехорошо обращается. Ну как так можно?
Ну и опять же, конечно, Илон Маск и Твиттер, нельзя не упомянуть об этой сладкой, о-о-о, не очень сладкой парочке.
Ну, как же не упомянуть про Илона Маска, да?
А, да.
Да, то же самое.
Ну вот здесь, казалось бы, бери и покупай Твиттер, mm-hmm. А нет, вот он что-то, Маск заортачился, что-то засомневался, а не много ли в этой соцсети ботов, а может быть просто ждет, пока упадет ее стоимость, чтобы купить подешевле, потому что слишком много миллиардов долларов, по-моему, она там стоит. Но он 45 миллиардов, но он ведь не отказался от покупки-то, вот чтобы прям наотрез, нет же, да, он все равно...
Насколько я понимаю, нет, он постоянно, они постоянно возвращаются к этой теме, там постоянно происходят какие-то коллюзии и события вокруг этого, то там вроде бы вызывали, против Маска начали федеральное расследование, а адвокат Маска, вот мы об этом говорили, по-моему, в прошлый или позапрошлый раз, а адвокат Маска заявил: нет, ребята, федеральное расследование начали не против нас, а против менеджмента Твиттера. Так что на этот Твиттер уже ничего не сказал. Так что тут уже тоже очень интересно посмотреть, что же там все-таки происходит.
Ну и опять же, если вспомнить последние посты Илона Маска, которые далеки от науки и высоких технологий, скорее он ушел глубоко и надолго в политику, то вполне вероятно, он купит себе еще один инструмент для того, чтобы влиять на мнение простых американцев. Управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов у нас на связи. Денис Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы наблюдаете такую тенденцию, что сверхбогатым людям, причем, ну, наверное, не только в Америке, не только на Западе, нужны соцсети для того, чтобы вот использовать свое влияние еще и на политику своей же страны. Или это вот единичные случаи пока?
Знаете, все как-то по спирали. Ну, во-первых, ну, нельзя. Раньше сверхбогатые люди покупали канделябры и коней, понимаете? А сейчас вот модно покупать социальные сети. Я думаю, здесь, конечно, моды и хайпа куда больше, чем какого-то здравого смысла или даже какой-то политической выгоды. Почему я сказал, что все развивается по спирали? социальным сетям, еще, скажем, 20 лет назад, когда они только появились, относились, конечно, как к такой игрушке, ну, может быть, немножко к инструменту влияния. Никто на это не смотрел как на бизнес. Знаете, вот есть такой любопытный показатель, да, экономический, соотношение вот вашей прибыли к капитализации. Ну, то есть, грубо говоря, через сколько лет окупится вложение. Так вот, например, LinkedIn, такая тоже у нас запрещенная социальная сеть, у нее был показатель 2000. Ну, то есть, ты вложил в LinkedIn $1, и через 2000 лет ты доллар вернул. Но я, честно говоря, не знаю вот бизнесов, кроме, не знаю, разве что церкви, да, которые можете себе позволить окупаться тысячи лет. Поэтому, конечно, социальные сети раньше был такой вот игрушкой ради игрушки. Потом в какой-то момент, когда и в России Павел Дуров, а позже там Mail.ru Group или ВК, как сейчас называется, и товарищ Цукерберг закрутили, значит, все вот эти так называемые вирусные технологии, и ты без таргетированной рекламы никак не сможешь продвинуться, после этого социальные сети стали быть чем-то похожим на бизнес. Да, потому что если ты не тратишь, ну, если я довольно уверен могу говорить про русский рекламный рынок, если ты не тратишь хотя бы 50-70 тысяч рублей в месяц, то вот твои самые интересные посты, знаете, кто будет читать? Значит, ты, твоя мама, мамина подруга, да, и сын маминой подруги. Вот.
Все
вот,
так и есть.
Да. Это вся твоя аудитория, вот ты можешь выпрыгнуть просто из кожи вон, никто другой читать не будет. Только прошу прощения, за бабки. Вот. Но тогда социальные сети снова стали бизнесом. И вот случается то, что мы наблюдаем последние, может быть, полтора-два года, и особенно так выпукло мы это наблюдаем, наверное, последние полгода, да, когда социальные сети становятся, ну, просто действительно, я не хочу там до банальности опускаться, как-то перо проняли к штыку. Действительно, поле боя, и существует масса дискуссий, нужно ли их закрыть, или наоборот, нужно их открыть, чтобы мы туда пришли, такой народной кибердружины, я, кстати, сторонник второй позиции.
И начали тоже там, совершенно,
там
да,
что-то
абсолютно
делать. А вот теперь послушайте, вот у нас начинается все это вялотекущее летом. И летом Илон Маск, значит, заявляет о том, что хочет купить Твиттер. И что мы наблюдаем осенью? Илон Маск у нас внезапно из футуролога, такого плейбоя, который там с двумя девушками поднимается в лифте в пентхаус, оказывается внезапно геополитиком. Ну, Збигнев Дзержинский просто, говорят, обзавидовался его высказыванием. Ну, то есть, но объективно Маск совершенно себя репозиционирует. То есть он уже больше не визионер, не покоритель Марса, а он такой вот примиритель. Я в данном случае без всякой издевки это говорю. Это классно, что человек с его уровнем дохода, с его возможностями, его горизонтом вообще мышления позволяет себе думать и о нас, вот, серых и убогих. И позволяет думать о том, как вообще ядерную войну не допустить. Это невероятно круто. И то, что ему для этого потребуются не только космические ракеты и этот глобальный свой интернет, но и социальные сети, это вполне логично. И именно поэтому, потому что он смотрит на это не как на бизнес, ему важно, чтобы не было ботов. Если бы ему было важно просто как бизнес-инструмент, да пофиг, чем ботов лучше, тем тоже лучше, там проще рекламу продавать. Ему как раз важно, чтобы были живые люди, ну, которых можно использовать как таких вот информационных солдат. Доклад окончил.
А Денис Эдуардович?
Все-таки да, но при этом, смотрите, почему-то вот этот наш миротворец Маск при этом все-таки не отрубает Starlink на территории, скажем так, над Украиной, и все у него прекрасно работает. То есть тут все-таки у него бизнес все-таки тоже важен, извините.
Нет, во-первых, если я не ошибаюсь, он же говорил, что ему за это не платят, да, и предложил Пентагону оплатить вообще все, значит, все это
скачивание. Он возмутился, а потом
ничего не получится. А вы, кстати, заметили даже довольно любопытную статистику, которую Маск же выложил, какие главные запросы вот в этом...
Там
не запросы, где купить очередной беспилотник, там запросы, ну, у нас все-таки, не знаю, видим 12+ эфир, да, поэтому не будем их здесь называть, но просто запросы с порнохаба, давайте прямо говорить.
Контент для взрослых,
то есть явно для чего-то другого используются эти прекрасные космические установки. Послушайте, ну мир же не черно-белый, он не обязан симпатизировать нам, и не обязан симпатизировать им, он просто говорит о том, что, ребят, я бизнесмен, там, как человек, который такой, не знаю, либертарианец, который за там, глобальную свободу, вот поставляю им туда свои спутниковые системы, пусть они, значит, выходят в интернет с одной стороны. С другой стороны, я считаю, что Крым российский, нужно, значит, вот на таких-то условиях мириться. Ну, он может и так поступать. В конце концов, ведь действительно, там, великие люди, а я действительно Маск считаю великим человеком, у них разные полушария по-разному могут работать. Полушария политика за одно отвечает, полушария бизнесмена за другое отвечает.
Денис Эдуардович, так вот все-таки возвращаясь к социальным сетям, я помню момент, когда Павел Дуров, тогда еще будучи руководителем соцсети ВКонтакте, удалил всех своих друзей с своей странички и сказал, что будущее за мессенджерами, после чего уехал и создал там Telegram. Так вот, как вам кажется, соцсети, они уходят в прошлое или они не уходят в прошлое?
Знаете, вот я бы взялся бы сейчас рассуждать о том, чем соцсети отличаются от мессенджера, чем является Telegram мессенджером или социальной сетью, но да, наш эфир не закончится никогда. Давайте все-таки спросимся нашими слушателями и зрителями. Дело в том, что действительно мессенджер – это универсальная платформа, и то же самое Цукерберг говорил о том, что будущее вот, запрещенного у нас Фейсбука за развитием Facebook мессенджера, мессенджер должен стать универсальным консьержем. Ну, то есть, условно говоря, вот вы там, вы только зашли в магазин, а вам уже в мессенджер там пришло сообщение от искусственного интеллекта, что вам надо купить на основании анализа вашего поведения, прошлых покупок и, возможно, дискуссии там с своей семьей о том, что, ой, слушай, неплохо сегодня пиццу съесть, да? И вот они говорят, вот нужно купить таких ингредиентов, например, вы любите готовить. А если вы не любите готовить, то вам сразу предложат купить готовую замороженную пиццу, чтобы просто ее разогреть. Ну, я утрированно говорю. Да, действительно, будущее за мессенджерами, но мессенджер – это не просто, вот знаете, смс. В принципе, у нас еще изобретение мессенджера был, мессенджер самый простой в телефоне – это смс. Написал, я тебе написал, ты мне что-то написал. Потом туда приделали ММС, можно было картиночку приоттачивать. Ну, чем это отличается, строго говоря, от Telegram или WhatsApp? А вот чем. В том, что и Telegram, и WhatsApp, и другие многочисленные мессенджеры – это больше, чем просто переписывалка. Это действительно штука, которая позволяет те же самые каналы вести, такой псевдомедиа. Там можно делать бота, который тебе какие-то примитивные вещи помогает. Там можно делать какие-то, не знаю, ну, то есть, по сути, управлять бизнесом. Вот я, например, понимаю, что я как руководитель агентства, я вот электронную почту, чуть не сказал электрическую, мне кажется, все больше электрическая, да, вот электронную почту там проверяю только для того, чтобы ее от спама чистить. У меня содержательных писем, да, оно туда уже не приходит. То есть я управляю всем своим бизнесом исключительно через мессенджер. У меня есть там рабочие чаты, у меня есть там персональные чаты, у меня есть какие-то там домашние чаты. И вот с помощью этих чатов или каких-то директ-сообщений я всем этим управляю. Мне больше вообще ничего не надо, строго говоря. И мне даже в этом смысле, и все равно, где мои сотрудники сидят, через кабинет от меня или там в другой части земного шара. И это все благодаря мессенджеру. Да, за ним, безусловно, будущее. Ну и если мы совсем уж там футурологию такую занимательную ударимся, то, ну, наверное, совсем-совсем будущее – это за, так называемыми, метавселенными, то есть за виртуальной реальностью. Ну, самый простой пример – вот фильм «Первому игроку приготовиться», если вы его смотрели, вы, наши слушатели и зрители, то примерно представьте, как должно выглядеть вообще по-хорошему, да? Ты одел очки или контактную линзу, кстати, Samsung еще 10 лет назад запатентовал контактную линзу с данными, и у тебя, бабах, вот тут все нарисовалось. Я вот вместо вас вижу, я не знаю, там, Элтона Джона или там Элвиса Пресли, ни на что не намекаю, извините, там, или там Мерлин Монро, вот. И вот, а если не нравится Мерлин Монро, я там Кэти Перри включу, да, вот, и все, и буду радоваться. А вы вместо меня там, не знаю, кого-нибудь поумнее или посимпатичнее тоже можете включить. Вот будущее, мне кажется, за этим. Но пока, да, мессенджеры.
А мне тоже так кажется, на самом деле, даже больше, скажем, с точки зрения, с позиции, скажем так, журналиста, периодически мне... Ну, не становится страшно, но я замечаю определенные, скажем так, смещения. То есть, смотрите, опять же, кто-то что-то написал в Твиттере, и это новость. Понятно, что этот кто-то, там, этот либо Трамп, либо Маск, то есть это, в принципе, фигура, которая уже сама по определению, все, что они делают, это становится новостями. Но то же самое происходит в Телеграме. То есть мы можем смотреть телевизор, но там будут цитаты из Телеграм-каналов. Все, что говорят, опять же, значимые люди, взять того же Дмитрия Анатольевича, то, что они пишут в Телеграме, это расходится и разлетается.
А просто средство массовой информации утратило монополию на, я бы даже сказал, гегемонию на право массовой коммуникации. Знаете, вот раньше было три газеты, два телеканала. У вас был рубильник, значит, если я вам не нравлюсь, взяли меня, вырубили из эфира. А фиг вам, если я популярный, я своим телеграм-каналом как бы там перебью любые эфиры.
Вот том именно, покажу дело, свой эфир в телеге, совершенно верно.
Но здесь я вмешаюсь в ваш разговор, здесь ведь совсем не обязательно покупать телеграм, чтобы написать туда пост какой-то, который растиражил все СМИ.
У меня тоже есть на этот счет как раз-таки как бы догадка, точнее, подозрение. Например, зачем Маску Твиттер, да, или там, я не знаю, зачем покупать Телеграм? Но именно по этим причинам, которые мы только что обозначили, это миллионы человек, десятки, сотни миллионов человек, которые сидят там днями и ночами, переписываются, смотрят, употребляют информацию. Ты контролируешь платформу, и ты, соответственно, контролируешь... Ты наблюдаешь за этими миллионами людей. Хотя бы с точки зрения почувствовать себя великолепным и великим, это уже что-то. То есть вот эта вот гениальная вещь, это мое, это я этим владею. Причем он же, Маск же еще поговаривает, хотел как-то Твиттер поменять, что-то улучшить, что-то добавить. Даже даже туда добавить кнопочку редактирования, возможность редактирования.
Я бы вернул бы Твиттеру обратно 140 знаков, потому что мне кажется, что вот все вот эти послабления, они только идут на вред. Ну, вы как люди, которые работают в медиа, знаете, прекрасно, что любую новость может сопротивить до любого количества знаков. Я вот тут тоже просто...
Или умные
я немножко руководил тоже одной газетой, я вот тогда заставлял писать новость не больше, чем 350 знаков, но вот 140, это, мне кажется, тоже такое прекрасное упражнение. И знаете, какая штука? Я просто отвечаю на ваш вопрос, Игорь, просто можно быть популярным человеком, но контент в социальных сетях тебе же не принадлежит. Это пример тому Трамп. Трамп – президент страны. Трамп, ну, все равно яркая личность. Он пишет какие-то вещи, которые являются его позицией. Он не призывает там есть детей и ничего плохого про афроамериканцев тоже, наверное, не говорить. Ну, что, за что, что сейчас является общественно порицаемым, да, там. Ну, его берут и выпиливают. Это же уму непостижимо. Как можно президента страны, как можно там крупного бизнесмена в прошлом, яркого человека, взять и выпилить, только потому что тебе позиция не нравится. Я полагаю, что вот как бы Маск не хочет наступать, видимо, на грабли Трампа. И он хочет, если играть всерьез, ну, в такого, ну, что ли, информационного теперь визионера или информационного гуру, наверное, он подстилает соломку. И самое главное, что он может себе позволить. Он один из самых богатых людей в мире, поэтому он даже самый богатый. Все так часто меняется, я уже не сильно слежу. А, поэтому он может себе позволить купить...
Да, миллиардов, да, ерунда.
Это такое, это ерунда.
Да. Денис Эдуардович, а вот я как раз про Трампа у вас хотел спросить. Он же создал свою социальную сеть Truth Social, и вот мы с Ириной обсуждали и пришли к выводу, что вот как-то ничего не слышим об этой социальной сети, кроме того, что там периодически что-то пишет Трамп. С вашей точки зрения, насколько это удачный проект?
Это не очень удачный проект, социальных сетей очень много. Вот я приведу пример, не знаю, MySpace. Помните, такая социальная сеть была? MySpace, да?
К сожалению, не помним.
Для тех, кто не помнит, я напомню, что это первая самая крупная социальная сеть, не было аж, по-моему, 100 миллионов пользователей. А сейчас это просто какой-то музыкальный сервис, никому не нужный. Ну вот, а когда-то это казалось... А ЖЖ, помните, такое было? Живой журнал,
Life Journal. Да, да, да.
Вообще же просто это наше все было, да? Уютная ЖЖ-чка. А сейчас где она там, я не знаю, там... Даже моя мама, наверное, там же никогда не появлялась. Ну вот, но это поэтому... Я думаю, что, конечно, сети приходят и уходят. Другое дело, что есть такой... Ну, а кто бы думал, что ТикТок так взлетит, да? Каждый раз, когда ты пытаешься организовать новую социальную сеть, должен ответить, в первую очередь, на два вопроса. Первое. Будут ли пользователи помнить еще одну пару логин-пароль, это раз. И два, зачем мне идти туда, где нет моих друзей? Мы же в социальные сети приходим не только для того, чтобы про себя рассказать, но чтобы еще на других посмотреть. А если моих друзей там нету, то я там похожу, если критическая масса не возникнет друзей, ну, я и не буду ей пользоваться. Почему, например, там какие-то мессенджеры выстреливают, какие-то не выстреливают? Вот, например, ICQ, помните, все были, прекрасная Аська была, да? Ну и что, они несколько раз пытались перезапустить этот формат. Они там включили каналы, как только появились в Телеграме каналы, в ICQ появились каналы. Они из кожи вон лезли, ничего у них не вышло. Ну, потому что все ушли из Аськи, Аська кажется чем-то таким немодным, и никто не хочет туда возвращаться. Трамп, видимо, не смог просто раскрутить свою социальную сеть. Я там, честно даже пытался сам зарегистрироваться. Она не очень удобная, скажем так. Она на уровне интерфейса какая-то такая. Так себе.
Хотя, казалось бы...
Ну, Трамп вот... все-таки старенький, так что...
Ну, ого-го, всем бы таким... Он еще нас с вами переживет долгих нам 7 лет жизни.
Про Аську мы говорили, я вспомнил просто случай. Давно еще в одной компании у нас уволился человек только из-за того, что директор запретил пользоваться Аськой. Вот только из-за этого человек взял и уволился из компании. Там бухгалтером работал. То есть действительно был популярный мессенджер в свое время, а сейчас Аська... Вот это о-о! Аська о-о!
Да, полезно посмотреть.
Это все, как говорится, это все не в коня корм, не в коня корм, как говорится.
Абсолютно. Ну, слушайте, вот тут пишут, что ежедневное количество пользователей Truth Social 513 тысяч каждый день. Полмиллиона там сидят. И мне кажется, это все-таки Трамп в основном зарегистрированный под разными именами. Но, возможно, действительно. Вы знаете, где Telegram является самым популярным мессенджером?
В Иране.
Да, да, там... Я, на самом деле, думала, что мы же так все любим телегу, но, во всяком случае, видимо, люди, с которыми я общаюсь, все сидят в телеге. А нет, мы, по-моему, даже не на втором месте, а на четвертом. Там Иран, Китай, кто-то еще, и потом
Индия, только... Индия или Пакистан, что-то какие-то такие страны.
Да,
что-то,
да.
Но надо сказать, что Telegram, вот после всех событий, связанных с запретом объявления экстремистскими вот этих двух социальных сетей, да, мы компании Meta, и Telegram, и ВК показали колоссальный рост. Больше всего, конечно, ВК, очевидно, массовая коммуникация, но Telegram тоже. Понимаете, в Телеграме не хватает того, что называется лентой. Потому что что такое Телеграм? Ну, опять же, вы как люди, которые работают с информацией, понимаете, это набор информационных агентств. Есть информационное агентство верифицированное, ну, вроде, не знаю, там, например, там, МИР России сегодня или там Спутника. Есть информационное агентство неверифицированное, в виде, например, там, меня, к примеру, да? А есть агентство, которое еще, по сравнению со мной, не пойми что, там, три подписчика, например, да? И вот все эти агентства висят, и у вас кровь из глаз, когда вы начинаете все это читать. Это невозможно. Это же люди, которые профессионально занимаются информацией. Что же говорить о обычных людях? Вот это так было бы, если бы, например, ВКонтакте или там запрещенном Фейсбуке у нас мы читали полностью бы ленты наших друзей, сошли бы с ума. За нас в этом смысле умный Дуров или умный Цукерберг все это замешал. Вот если вот ныне, вот если умный Дуров вот возьмет и замешает это сейчас только в телеге, и мы сможем получать вот такую вот, да, доверяя алгоритму, а то никак от этого не уйдешь, да? Вот, тогда, конечно, это превратится в такой хороший, добротный микс и мессенджера, и возможность самовыражаться, и возможность читать наших друзей, ничего важного
не будет. Ну, с алгоритмами запрещенного Фейсбука, там же все было совсем нечисто. Они утверждали, что якобы все, что там происходит, скажем
так, автоматически. А секрет Кока-Колы, вы знаете? Ну, слушайте, ну, это все зарабатывают на том, чем могут зарабатывать. Я сейчас не про содержание Фейсбука, я сейчас про бизнес-модель. А секрет алгоритма ВК, как они выдают? Ну, конечно, ты никому это не расскажешь. Ну, говорите, вот есть длинная дискуссия, слушает ваш телефон вас или не слушает? Я вот честно хотел... Послушайте, я человек, который зарабатывает на этом деньги, на рекламе, на коммуникациях, на пиаре. Я не знаю, когда меня спрашивают, ты же точно уже знать. Я только никому неловко признаться, нас же никто не слышит, да, мы только втроем же разговариваем. Да? Вот, никому не рассказывайте, я не знаю, слушает наш телефон или нет. Это достоверно неизвестно. Это все, ну, к сожалению, маленькие секреты этих социальных сетей. Поэтому они и зарабатывают свои миллионы.
Денис Эдуардович, а вот роль социальных сетей на Западе и в странах Востока, например, да, там, не знаю, Китай, Индия, вот Пакистан мы упоминали, Иран, они примерно плюс-минус схожи или там все по-другому?
Там по-другому, по форме скорее. Ну, Китай вообще самодостаточный, там же нету вот классических социальных сетей, нам известно. Да. А Россия, то есть только Россия и Китай, две страны, которые стоят особняком, где локальный и поисковик, в нашем случае Яндекс, и социальная сеть, в данном случае ВКонтакте, популярнее глобально. То есть такое, кроме как у нас, только у Китая такая ситуация, но Китай пошел дальше, он просто вообще все закрыл, кроме, собственно, своих только социальных сетей. И это понятно, потому что это самодостаточный довольно большой рынок. Они всегда жили, они всегда все были в себе. Да, и хотя китайцы, я думаю, что знают английский язык лучше, чем мы, к сожалению или к счастью. Вот, все равно для них там более привычно общаться вот в своих социальных сетях, чем например, в том же самом Фейсбуке. Вот. А что касается Востока, я хуже знаю там как бы ситуацию. Я думаю, что популярность мессенджеров связана с тем, что у них там, конечно, более жестко происходит ситуация с закрытием социальных сетей. А мессенджер, он менее, что ли, прихотлив с точки зрения трафика. Вот когда ты отправил сообщение, оно куда-нибудь пришло. Я прочитал, отправил тебе, ну, ты когда-нибудь его получил. Ну, такая отложенная коммуникация, конечно, всем письмецо в конверте, но, тем не менее, можно позволить себе там пойти заварить чаю, пока там оно идет через плохой интернет. А в социальных сетях так не совсем происходит, там по-другому, там дискуссии должны быть постоянные. Поэтому я думаю, что мессенджеры – это Восток, Китай самодостаточный, мы самодостаточные, ну и вот такая как-то североатлантическое, что ли, братство, да, в данном случае, если мы говорим про Северную Америку в первую очередь, про Европу и Австралию, вот они живут в том мире, в котором они живут. То есть это Facebook в первую очередь, там немножко Инстаграма, и все.
Да, запрещенные в России соцсети. Денис Эдуардович, да, спасибо большое. Управляющий партнер агентства социальной сети Денис Терехов был у нас на связи, обсуждали мы вопрос, почему богатые люди покупают соцсети, и вообще куда все это идет, куда все это катится. Выяснили много интересного. Действительно, вот... Дениса Эдуардовича хочу поблагодарить за позитив, который он внес в наш эфир, мне кажется.
Так суббота, вечер, послушайте, ребята, только...
Да. Ир, ну что, заканчивается программа «Как прекрасен этот мир». Спасибо огромное, обсудили много интересных тем. До встречи ровно через неделю. Игорь Ивановский для вас работал у микрофона.
«Как прекрасен этот мир». С Ириной Молотовой.